Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Истекают первые сутки объявленного при посредничестве ООН Ливано-Израильского перемирия. Каковы итоги военной фазы конфликта? Эту тему мы обсуждаем с Андреем Дементьевым, поэтом, бывшим руководителем корпункта ВГР ТРК на Ближнем Востоке. Добрый вечер, Андрей Дмитриевич.
Добрый вечер.
Как давно вы вернулись из Израиля?
4 дня назад. Я, правда, недолго был там, всего несколько дней, но вот в самый такой разгар событий. Я обычно туда летаю в это время, и так случилось, что когда началась война, не полететь, хотя у меня было здесь очень много дел, и очень трудно было вырваться туда, не полететь туда было бы, ну, наверное, не очень хорошо. И друзья, и знакомые, и мои коллеги там все ждали. И я как прилетел, так сразу мы все собрались и провели вечер. Естественно, главная тема разговора, обсуждения – это конфликт.
Ну, вам есть с чем сравнивать, вы там проработали много лет. Вот чем отличался вот этот именно военный конфликт от всех предыдущих?
Ну, во-первых, он длительностью своей, это раз. Во-вторых, он отличался тем, что такой, простите, такое слово кровавый очень, что много погибло людей, и в том числе мирных жителей, и с той, и с другой стороны, не только солдаты. И, конечно, честно сказать, когда началась эта вот война, поначалу даже не думал, что это война. Я вспомнил те времена, когда войска, тогда был премьер-министр Барак, кстати, генерал бывший, вывел оттуда, с Южного Ливана, войска. Это было 6 лет назад, и я тогда еще подумал, что это неправильно, потому что Хизбалла – это очень такая сильная, агрессивная организация. И так же, как там джихад, там, Хамас, это все организации, которые, к сожалению, берут и брали на себя много очень террористических актов. Значит, это все связано с угрозами, с опасностью, со смертями, с кровопролитием и так далее, и так далее. И выводить войска в то время, не обеспечив каких-то для себя гарантий, это было глупо. Потому что гарантии, скажем, которые давала Организация Объединенных Наций, резолюция, которая была принята, это не гарантия, это все-таки бумажка. И, естественно, никто и не выполнял. Меня еще поразило, я тогда думал, что это в конечном счете может обернуться большим конфликтом. Так и случилось. Меня поразило, что все осталось там. Вот эти все укрепления, которые были израильскими, все осталось. И, кроме того, за эти 6 лет Хизбалла очень укрепилась. Не случайно столько ракет было запущено вот на территорию Израиля. Конечно, надо было все предусмотреть и предвидеть. Вот. Но когда все началось, я подумал, что все это началось ведь из-за чего? Было нападение там в районе границы Южного Ливана на солдат, и двоих, как вы помните, взяли заложники, так же, как до этого взяли заложники одного там в Палестине. Я подумал, что правильно, что государство так защищает интересы своих граждан, в данном случае военных ребят, молодые ребят. Это правильно, потому что надо защищать, естественно. Но когда уже все это начало расширяться, проявились недостатки в организации вот самого военного такого плана, понимаете, доктрина военная начала трещать по швам, потому что не было подготовлено все. Я так думаю, что даже и разведка плохо сработала. Понимаете, надо же было знать, что вот эти, значит, члены Хизбаллы, они ничем не пренебрегают, ничего, они же без комплексов. Они устанавливают ракеты в домах жилых, где живут мирные жители. И, естественно, когда бомбятся эти точки, где сосредоточены ракеты, то, естественно, страдают мирные жители. Все это же надо предусмотреть было. Потому что любая война, она страшна тем, что гибнут люди, особенно невинные. Вот. И когда так смотрю, я смотрел экраны в разных местах, и там смотрел, и здесь смотрел. Вот. И когда смотришь погибших детей, и вообще изуродные тела, и все это страшно. А с другой стороны, я вам скажу, что в Израиле не принято показывать вот так, так детально, так во весь экран, вот все эти мучения, так сказать, все вот эти жертвы, которые показывают с той стороны. Вот. Но это все уже следствие войны, а сама война, она, в принципе, была вынужденной для Израиля. Вынужденной. Почему? Потому что я даже, когда мы работали там 5 лет, и вот наш офис находился в Иерусалиме, там есть такой район Гило. Так вот, этот район обстреливали иногда с территории Палестины, и по мирным жителям стреляли. Вынуждены были израильтяне поставить щиты против, так сказать, этих ракет. И вынужденная война была почему? Не только потому, что забрали заложниками солдат, а еще и потому, что все время были террористические акты, все время были обстрелы, все время была опасность вот этого бесконечного, такого, знаете, агрессивного поведения страны Хизбаллы. Тут не надо путать народ и членов террористической организации. Вот у них, у последних, ничего святого нет. Потому что сейчас последние вот факты, связанные с предотвращением терактов над Атлантикой в Великобритании, да, они говорят о том же самом, что абсолютно безжалостные люди. Ну как же так? Вот 10 самолетов взорвать, там по 200, по 300 человек в каждом самолете. Для чего? Для чего? Во имя чего?
Напомню, что на студии Андрей Дементьев, поэт, бывший руководитель корпоунта ВГТРК на Ближнем Востоке, обсуждаем итоги Ливано-Израильского перемирия. Георгий Мирский, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений, усматривает односторонние выгоды в достигнутом перемирии.
Перемирие более выгодно, конечно, Хизбалле, потому что за этот месяц Хизбалла превратилась из мало кому известной региональной ливанской шиитской организации в мощную силу, которую знают и уважают во всем арабском, во всем мусульманском мире. А ее вождь, шейх Насралла, сейчас почти что по своему статусу сравнялся с Усамой бен Ладеном. Чем больше жертв, чем больше по телевидению показывает трупов женщин и детей, тем лучше для них, тем больше народ ненавидит Израиль. Более того, Хизбалле простили все ее грехи. Ведь это шиитская организация. Шииты, может быть, 40% населения. Все остальной народ, сунниты, марониты, друзы, они ее терпеть не могут. Но сейчас, когда она выступила как защитница страны от израильской агрессии, все сплотились вокруг нее. Никто даже пикнуть не посмеет о том, чтобы разоружение Хизбаллы провести. То, что предусматривалось еще в прошлом году в резолюции Совета Безопасности. Куда там? Они стали героями.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. Час прессы на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что вместе с Андреем Дементьевым, поэтом, бывшим руководителем корпунта ВГТРК на Ближнем Востоке, обсуждаем итоги Ливано-Израильского конфликта. Слушаем вопрос от москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы знаете, тут такая ситуация, как говорится, когда говорят пушки, молчат музы. Пушки замолчали, и вот заговорили музы. В связи с этим у меня, как сказать, было два вопроса, но один я снимаю, поскольку господин Дементьев уже фактически сказал, что вывод израильских войск из южной части Ливана при Бараке были, так сказать, страшной стратегической ошибкой. Теперь вот второй вопрос. Значит, как я понимаю, шиитский Иран всячески поддерживал Хизбаллу. С другой стороны, у нас с Ираном сейчас довольно-таки очень хорошие отношения. Так вот, не стоит ли нашим властям придержащим вспомнить о событиях в Тегеране в 1829 году?
Вообще, какова позиция была России? Удачно ли она выглядела в данном конфликте?
Вы знаете, так однозначно не ответишь. С одной стороны, наши усилия, чтобы прекратить военные действия, прекратить, в общем, расстреливать и убивать, это очень все правильно было и своевременно. Да? Не восприняли наше предложение. Предлагали там 72 часа перемирия для того, чтобы можно было как-то гуманитарную помощь довести и так далее, и так далее. Вот, в принципе, наша позиция совершенно ясна. И мы тут стоим на том, чтобы не было войны, чтобы не было кровопролития, чтобы решать это за столом переговоров. Это всегдашняя наша позиция по всем, как говорится, острым проблемам, связанным с войной. С другой стороны, у нас так складываются наши экономические связи, да, скажем, с Ближним Востоком. Мы продаем оружие, мы продаем, так сказать, ракеты и так далее, надеясь, что они не будут использованы. То есть для... мы продаем их в надежде, как нам сообщают эти государства, которые с нами торгуют, что это для самообороны. А в результате это оружие зачастую используется против Израиля, против мирных жителей, против солдат, вообще во имя агрессии используется. Это плохо. И тут надо, конечно, какие-то вещи очень серьезно пересмотреть и подумать, всем ли надо продавать оружие. Хотя это, наверное, выгодно.
Ну да, но там были ракеты иранского производства. Просто наш радиослушатель отмечает, что встречался наш президент с президентом Ирана недавно в Китае. И вот мы не использовали этот канал влияния для того, чтобы освободили боевики Хизбалла израильских пленных.
Вы знаете, ведь до сих пор все равно не освобождены, значит, ни заложники, не договорились насчет пленных, насчет тех арабов, которые сидят в тюрьмах в Израиле. Это проблема, которая стоит на повестке дня. Если за стол переговоров сядут и каким-то образом решат это все, будет хорошо. Но я, честно сказать, нахожусь в тревоге, потому что в любой момент может взорваться вновь, ибо остается главное противоречие, вот это противоречие, которое всегда было, начиная там с 48-го года, со дня образования государства Израиля, это противоречие, это ненависть с одной стороны, и это боязнь с другой стороны, и так далее. И Израиль, вот Израиль, насколько я понимаю, он вынужден защищаться, потому что, Володя, ну как можно жить, если ты в любой момент можешь получить ракету или можешь получить террористический акт, когда гибнут люди? Вот это надо предусмотреть, и это надо обезопасить, потому что невозможно жить в таких условиях. И, конечно, Израиль, когда пошел туда, в Южный Ливан, он, конечно, прежде всего хотел обезвредить эту организацию Хезболла. Хезболла – это очень серьезно и очень страшно, и очень тревожно. И то, что вот сейчас говорил господин Мирский по поводу того, что ей все простили. Кто простил? Как можно простить смерти, гибель людей? Кто простил? Арабы простили, шииты простили. Да, но это часть, так сказать, они часть этого общества. Я бы не хотел, чтобы Хизбалла сейчас еще больше усилила свое влияние, потому что это дальнейшие теракты, это дальнейшая тревога, опасность и наверное, дальнейшие войны.
Президент фонда Холокоста Алла Гербер убеждена в правоте Израиля.
Израиль добился того, что он продемонстрировал своим гражданам и всему миру, что он так просто своих людей не отдает, что ему дорог каждый. Каждый человек. 1, 2, 3, 4 не играет никакой роли. Это первое. Второе. Израиль продемонстрировал удивительное сплочение народа в эти тяжелейшие дни. Удивительное сплочение. Все были, в общем, как-то едины. Безусловно, это итог со знаком плюс и итог со знаком минус, что очень много жертв было и с той, и с другой стороны. Особенно со стороны Ливана, что много детей погибло. Смотреть на это действительно очень тяжело и страшно. И кроме того, миру продемонстрировано, что Хизбалла и вот руководитель Насралла, что это мощная организация, способная сейчас, может быть, возглавить в какой-то степени арабский мусульманский мир.
Вы знаете, вот период, когда я там был в эти дни в Израиле, я получил информацию, ну, которая, она не была секретной, эта информация, она передавалась, о том, что вот там, на севере Израиля, вот в этих городах Кирьят-Шмона, Кармиэль и других, Хайфа, что там очень много попало людей в больницы с психическими, такими психологическими травмами. То есть это естественно, потому что люди все время жили эти дни под обстрелом, понимаете? И мне рассказал один мой хороший знакомый, он говорит, когда мы сидели, когда все это началось, мы сидели, обедали, и мальчик мой залез под стол, он говорит, что ты под стол, иди сюда, а вдруг ракета, он говорит, ну ты же здесь, с тобой папа, что ты боишься? Да, но папа меньше, чем ракета, сказал мальчик. Вы знаете, это все страшно, так же, как страшно видеть на экране убитых детей. тех же ливанцев. Вот. Но другое я еще заметил. Я звонил в Кармиэль вице-мэру этого города, мы дружим, там такая Рина Гринберг, она очень мужественная женщина. Я звонил, они сидели все, многие сидели в бункере, и там я, мне по телефону, я разговаривал с этими людьми, с которые там сидели, они говорили спасибо, потому что каждая маленькая даже поддержка, чисто такая даже мысленная поддержка, какая-то словесная, она очень важна. Меня еще поразило, что люди, уезжавшие оттуда с севера, под, вот от этих обстрелов, от этих вот, от этой опасности, они приезжали в южный, тот же Иерусалим, другие города. Вы знаете, незнакомые люди представляли им возможность жить у себя дома, то есть давали там квартиры, там комнаты отдавали, то есть это такая, знаете, вот сплоченность людей, которые понимают, что поодиночке просто могут всех уничтожить.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра. Добрый вечер.
Добрый вечер, да. Андрей Дмитриевич, вопрос к поэту, к хорошему поэту.
Слушаю вас.
Риарда Киплинга, помните, да, с чего начиналось? С бремени белого человека и с фразы «Что опьяняет сильнее вина? Женщины, лошади, кровь и война». А чем закончилось? Закончилось тем, что белый человек, бремя-то оказалось непосильным. Вынужден был принять другого, понять, что есть другой. Так вот, в свете этих событий, вообще они мне видятся как противостояние Америки и Ирана, но это особый момент. А вот две этих стороны, Израиль и Ливан, это жертвы. В комбинации вот этих вот держав, где в одной там 70 миллионов, в другой уже 350. Значит, но тем не менее, вот, ну, показали мускулы, да, хорошо, показали, что они отстаивают каждого человека, но это не выход. Для меня все равно Израилю придется договариваться, все равно нужно будет искать консенсус со всеми. Я понимаю, что, так сказать, их не переделать, но тем не менее, я почти настаиваю на своей мысли, лучше худой мир, чем добрая война.
Абсолютно верно. Вы абсолютно правы. И тут, как говорится, двух мнений быть не может. Конечно, лучше худой мир, чем война. Но дело все в том, что хотелось бы, чтобы психология людей менялась бы вот под влиянием времени, под влиянием тех потерь, которые там и там происходят. Вот когда люди теряют своих близких, когда они видят эту смерть, кровь, когда они, понимаете, должно же какое-то в душе происходить какие-то изменения, и что-то должно происходить в душе человека, который думает, что нет, все-таки надо как-то договариваться. Мы не звери. Лев со львом не договорится. Понимаете, тигр не договорится с, я не знаю, там, с обезьяной. Но люди-то должны договариваться. Я понимаю, что когда выступает президент Ирана и говорит, что Израиль должен быть уничтожен, я понимаю, что в этой ситуации, конечно, надо армию содержать в порядке для того, чтобы отразить любой удар, который может быть нанесен. Но, тем не менее, вы правы абсолютно насчет мира.
Председатель Исламского комитета России Гейдар Джамаль рассматривает войну как ошибку Израиля.
Израиль добился того, что рухнул миф о непобедимости Цахала. Израиль вел самую длительную войну из всех его войн против арабских соседей, причем вел это не против государств, а против группировки. Израиль подорвал собственную веру в себя. Сегодня совершенно очевидно, что это была огромная ошибка, что это был совершенно тупиковый путь, но, к сожалению, перемирие не дает гарантий на то, что боевые действия не возобновятся.
А мне интересно узнать, а почему перемирие не дает гарантий? Вот почему? Что все-таки значит неисправим человек, неисправим тот же араб, неисправим тот же ливанец, неисправим тот же, так сказать, член какой-то террористической решетки. Значит, невозможно ничего, значит, безнадежность полная, если перемирие ничего не дает. Я-то считаю, что перемирие дает, прежде всего, возможность подумать. Во время, когда гремят пушки, когда летят ракеты, когда льется кровь, подумать некогда, невозможно. И все равно эти думы уже, они окрашены этой кровью. А вот когда ты успокоишься, когда ты сядешь, подумаешь, может быть, все-таки есть гарантии. Нельзя жить без гарантий. Нельзя. Потому что, вы понимаете, жалко и тех, жалко этих, если говорить, так сказать, вот чисто такой человеческой точки зрения. Но Израиль пошел на эти меры вынужденно. Я уже об этом говорил в начале передачи. Вынужденно, и другого пути нет. То, что он сейчас, к сожалению, Израиль не показал вот той мощи военной, которую мы, скажем, знали в 7-дневную там войну, или там война с судного дня, вот когда армия показывала, как она умеет воевать, да, тут я согласен. Вероятно, неподготовленный.
Слушаем москвича Александра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
На два момента хотелось бы обратить внимание. Всякий, кто читал устав ООН, помнит определение агрессии, и Израиль попадает под это определение 100%. И второй момент. Если вы помните, кто-то очень кричал, по-моему, из Тель-Авива, из Нью-Йорка, о выводе сирийских войск из Ливана. Как только вывели войска, мы получили вот этот конфликт. Будь сирийцы в Ливане, не было бы ни проблемы Хизбаллы, не было бы ни нынешней войны. Спасибо.
А что, ливанское правительство не может, так сказать, призвать к порядку, вообще не может гарантировать, что эта группировка, которая находится на юге Ливана, что она может быть проконтролирована и она может быть подчинена каким-то законам, законы, которые принимаются для всех нас. Почему? Меня удивляет, что за такое слабое правительство, которое не может совладать с одной только группировкой. Они уже заявили недавно, что мы силой не будем их обезоруживать. А чем вы будете их обезоруживать? Что, тортами? Сядете за стол, будете пить вино и скажете, да, положи, пожалуйста, винтовочку сюда, ракету вот сюда. Мы хотим, чтобы ты... Что, это не то время, не те времена и не те люди, чтобы разговаривать так. Должна быть сила, понимаете? Если мы считаем, что это очень опасно, не просто для Израиля, вообще опасно для человечества, любая террористическая организация, будьте добры применить силу по отношению к ней. Иначе она применит силу по отношению к нам, и нас не будет. Нас могут уничтожить. Неважно, где ты живешь. В России живешь ты, в Израиле или во Франции. Потому что Великобритания сейчас еще одно наглядное доказательство. 11 сентября, который только что недавно прошло, 11 сентября еще одно доказательство, что нет границ для терроризма. И все должны сплотиться в этом смысле против борьбы. И я не понимаю правительство и Ливана. И я не очень, как говорится, уважаю людей, которые не могут применить силу, когда у них есть в руках власть.
Да, и как раз всем авиаперевозчикам сейчас пришлось взять на вооружение опыт Израиля, у которого в небе ни разу не было террористического акта благодаря этим жестким мерам. Напомню, что сегодня истекают первые сутки объявленного при посредничестве ООН Ливано-Израильского перемирия. Итоги обсуждаем с Андреем Дементьевым, поэтом, бывшим руководителем Корпункта ВГТРК на Ближнем Востоке. А сейчас прервемся на краткие новости.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 15 часов в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Во Франции, в 60 километрах от Парижа, в районе города Сен-Лис, автобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком. Как сообщил Радио «Свобода», представитель российского посольства во Франции, погибли 4 человека, по меньшей мере 25 ранены. По меньшей мере 25 ранены, 10 из них тяжело. В Петрозаводске около 500 человек приняли участие в митинге в поддержку жителей карельского города Кондопога, передает корреспондент Радио «Свобода». Во вторник из Кондопоги в целях безопасности были вывезены несколько десятков семей чеченцев, в основном женщины и дети. У города Сидон на юге Ливана в результате взрыва был ранен высокопоставленный представитель ливанских спецслужб. Погибли 4 его телохранителя. Самир Шахаде, заместитель главы департамента разведки МВД Ливана, играл ведущую роль в расследовании убийства бывшего премьер-министра Рафика Харири, погибшего в феврале 2005 года. Израильские военные задержали командира палестинской президентской гвардии Махмуда Дамру. Сообщается, что Дамра подозревается в причастности ко многим терактам. Президенты России и Южноафриканской Республики подписали соглашение о дружбе и партнерстве. Церемония подписания состоялась в Кейптауне после переговоров Владимира Путина и Табо Мбеки. Референдум о независимости Приднестровья, назначенный властями непризнанной республики на 17 сентября, носит провокационный и незаконный характер, считает депутат Европарламента, курирующий отношения с Молдавией. В Иране парламентская комиссия по национальной безопасности и внешней политике одобрила законопроект, который лишает инспекторов ООН права въезда в страну, как сообщил докладчик по документу Казем Джалали. Закон вступит в силу в случае введения международных санкций.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что итоги завершившейся военной фазы Ливано-Израильского конфликта обсуждаем с Андреем Дементьевым, поэтом, бывшим руководителем хорпункта ВГТРК на Ближнем Востоке. Антон Носик, бывший обозреватель газеты «Маариф», не верит в прочность достигнутого перемирия.
Перемирие, безусловно, выгодно Хизбалле, потому что оно спасает эту организацию от полной ликвидации и разоружения. Судя по заявлениям руководства организации Хизбалла, которая считает, во-первых, случившееся своей большой победой, а во-вторых, считает, что случившееся это пролог к обязательному общеарабской военной акции по уничтожению Израиля, в общем, нет никаких оснований рассчитывать на то, что история на этом закончится. Если, однако, международное сообщество решит выполнить резолюцию Совета Безопасности 1559, то это Хизбаллу бы не спасло тогда. Но у меня в этом сильные сомнения.
Слушаем Владимира, радиослушатель из Саратовской области.
Здравствуйте.
Добрый
Здравствуйте.
Вечер.
Дела печальные, конечно. Мы теперь все хорошо знаем, что целью Хизбаллы является уничтожить как можно больше граждан Израиля. Израиль, защищаясь, стремится уничтожить боевиков при минимальных потерях гражданского населения. Но скажите, пожалуйста, почему же ни Хизбалле не удается убить много людей, и почему Израилю никак не удается убить мало?
Ну, Хизбалл, Андрей Дмитриевич, сказал, что все, что есть на вооружении у Хизбаллы, все было введено в действие.
Да, но дело в том, что гибнут мирные жители еще и по той причине, что члены этой террористической организации, они используют, я уже это говорил, мирные дома. Вот, скажем, колонна идет беженцев, да, и там же в этой колонне машина с ракетами. И, конечно, Израиль, он уже имеет большой опыт точных ударов, да, но все равно при этом, когда рядом беженцы и когда рядом ракеты, то тут трудно. Трудно, и это опасно, и это, к сожалению, очень вероломно. Я не понимаю, как можно вот прикрываться мирными жителями для того, чтобы совершить свои, так сказать, агрессивные планы. Не понимаю, потому что это бесчеловечно, это жестоко, и это жестоко по отношению к своим землякам. Это же земляки их. Хизбалла, она же живет на этой земле, они же арабы, и эти арабы. Понимаете, вот это все надо иметь в виду для будущего, потому что переговоры, которым сейчас мировое сообщество принудило две державы, или там, вернее сказать, в данном случае одну державу и одну группировку, но за ней стоит еще и весь арабский мир, наверное, в какой-то степени. Эти переговоры все-таки должны под эгидой Организации Объединенных Наций, Совета Безопасности, все-таки должны быть действенными. Я очень надеюсь, что вот эти миротворческие силы, если подойти к формированию этих миротворческих сил очень серьезно, чтобы это были профессиональные военные, что это были не люди, которым надо заработать на чем-то, да, и идут они там волонтеры, чтобы это были профессиональные военные, профессиональные армии, чтобы она действительно сдерживала все, и чтобы она контролировала, и чтобы ее боялись. Эту армию, которая туда придет. Она миротворческая, но надо ее бояться, потому что она хочет мира. А здесь придется сталкиваться с агрессией. И никто эту агрессию потушить пока еще не смог.
Слушаю москвича Альберта.
Доброй ночи, уважаемый ведущий Андрей Дмитриевич. Приветствую вас, Альберт Кравцов.
Привет.
В народе говорят, что из двух дерущихся виноват тот, кто умнее, а из двух воюющих государств виновата то государство, которое мудрее. Кто умнее здесь? Кто мудрее? Кто разберется? Ну как же вот можно не жалеть, что гибнет созданное нами, что черствый пряник, злая плеть, союзный с нынешними днями, увидят все, прозрев глаза, услышат, кто имеет уши, почувствуют живые души, живым без жалости нельзя.
Да, живым безжалости нельзя, это верно. Кто мудрее, кто умнее, тут рассудит время, но я не хочу просто идти опять по второму, по третьему кругу.
Говорить. Нет, ну тот, кто мудрее, тот пошел на мирные переговоры, на прекращение огня.
Конечно, понимаете, мудрый тот, кто пытается найти все-таки возможность спасти людей и спасти ситуацию. И в данном случае мудрее оказалось наше международное сообщество. И по России в том числе, потому что мы предлагали это в самом начале.
Максим Шевченко, ведущий программы Первого телеканала «Судите сами», считает перемирие поражением Израиля.
Ни одна из декларированных целей войны не достигнута. Между тем, потери израильской армии чудовищны, назовем вещи своими именами, особенно в технике. И Израиль столкнулся с противником, с которым он никогда не сталкивался. И израильская армия с позором уходит из Ливана. Хизбалла не только не разгромлена, но усилила в несколько раз свои военно-политические ресурсы, потому что Хизбалла теперь стала не просто шиитским маргинальным движением, а победоносным движением сопротивления, в которое вливаются христиане, мусульмане, все.
Я не знаю, насколько вливаются все. Вот. И если говорить о победе или там о поражении, то сейчас не стоит говорить об этом. Сейчас нужно говорить о будущем. Потому что Израиль в данном случае, конечно, не достиг той цели, которую он поставил перед собой. Уничтожение террористической организации. По крайней мере, сдерживание всех тех попыток влиять на вот ситуацию на Ближнем Востоке в агрессивных целях. Конечно, это очень сложно. Но я думаю, что все-таки эта цель, которую ставил перед собой Израиль, в какой-то степени достигнута, потому что очень ослаблена Хизбалла, очень ослаблена. Вот, несмотря на то, что ее там поддерживает шииты, это все понятно, что поддерживает. Но в данном случае чисто практически, конечно, они сейчас не в той силе, в какой они были до начала военных действий.
И Израиль не уходит из Южного Ливана.
Да, и я думаю, что и не надо было уходить вообще из Южного Ливана. Надо иметь гарантию, понимаете, Сирия не могла дать этой гарантии, о которой вот говорил один из наших радиослушателей. Почему? Потому что Сирия, она близка здесь по, так сказать, по позиции, по менталитету, по многим, так сказать, показателям они близки друг к другу. Вот. Но гарантии должны быть. А гарантия – это все-таки военная сила.
Слушаю москвича Николая.
Доброй ночи всем. Я хочу обратить внимание, как вот, допустим, я простой человек, увидел это все. Израиль прежде всего проиграл информационную войну, очень здорово проиграл. И, в общем-то, выходцы из Израиля и кровные братья, так сказать, как бы коллаборационисты перевернулись и стали, пропаганду такую вести. Я коротко нарисую то, что я услышал, и что вы скажете неправдой там или определите, что это была пропаганда, а что точная информация. Говорили о чем? Что военные начальники и бывшие авиаторы не могут воевать на земле. Говорили о том, что нынешний премьер-министр откосил своих детей и всех родственников из армии, сам не военный. Говорили о чем, что эти реактивные снаряды летят малой дальности, а в конце концов все в ужасе, потому что если поступят более мощные снаряды, то действительно могут сбросить в море.
Снаряды, которые посылались, ракеты, которые посылались, они, конечно, ближние дальности, если так можно выразиться, потому что Насралла, который обещал, что будут бомбить или будут обстреливать Иерусалим и в данном случае Тель-Авив как столицу, это все невыполнимо, потому что у них нет такой техники, и слава богу, что нет такой техники. Что касается этой информационной борьбы, то да, я думаю, что тут какие-то просчеты есть, несомненно. Я считаю, что, и это, кстати, в Израиле об этом говорят, что министр обороны Израиля, человек сугубо штатский, он занимался профсоюзами. Понимаете, для того, чтобы воевать, надо иметь и образование, и опыт, и прожить другую жизнь. Эхуд Ольмерт, я его знаю еще, когда он был мэром Иерусалима, это мирный человек, который тоже, так сказать, ему далеки, наверное, для него эти все были проблемы. Вот. И, конечно, просчеты были. просчеты были. Но еще раз повторяю, что ни в коем случае нам всем нельзя забывать, давайте сейчас отойдем от Израиля, нам всем нельзя забывать, какая опасность над нашим миром, над нашим будущим, над нашей планетой. Терроризм международный. И Хизбалла – это часть этого международного терроризма. И если Израиль взялся и пошел на то, чтобы как-то постараться обезопасить, если у него что-то получилось, что-то не получилось, по крайней мере, хорошо, что он все-таки заявил свое желание и продемонстрировал свое желание оградить от этих нападений, от этой опасности свою страну, хотя бы свою страну, хотя бы своих жителей. Мы должны помнить об этом.
Слушаем Павла Анатольевича из Подмосковья.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот мне Владимиру вопросик и вашему гостю. Прошла информация тут, что Иран может применить атомное оружие по Израилю.
У него еще нет атомного оружия.
Но если возможно, то какие последствия могут быть для трех сторон? Ливан, Израиль, Иран и вообще по миру.
Простите, вы настолько наивный вопрос задаете. Какие могут быть последствия после применения атомного оружия? Вспомните Хиросиму. Вспомните,
годовщина
была недавно. Вспомните, что происходило. Там небольшая была атомная бомба, и сколько погибло людей, и как до сих пор эта волна этого безумия, как она идет и идет, так сказать, по судьбам людей. Это невозможно, и человечество должно сделать все, чтобы такого не произошло. Чтобы никогда никакой фанатик не нажал кнопку, чтобы никогда этого не случилось. Потому что это не просто дело касается трех, как вы говорите, трех сторон. Иран, Ливан и Израиль. Это касается всего мира.
Георгий Энгельгард, исследователь радикального ислама, считает, что войной воспользовались третьи силы.
Израиль так и не смог реализовать все цели, которые он ставил изначально. Победителей или тех, кто извлек наибольшую пользу, набрал наибольшие очки на этом кризисе, это, во-первых, Иран, который смог снова оттянуть себе лишние полтора месяца в своем бесконечном противостоянии с Западом вокруг ядерной программы. И это иранский проект, продукт в регионе, движение Хизбалла, которое после шестилетней паузы снова получило большую известность и которое смогло доказать свою силу и влияние в регионе.
Слушаем вопрос от москвички Евгении Витальевны.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот израильское правительство сказало, что они начали войну из-за одного капрала. А в результате войны погибло еще несколько капралов, а того они не вернули. Вот это какая-то бессмысленная дурь. И мне лично обидно за авторитет евреев. Мне кажется, в СССР они были нацией физиков. А сейчас вот... Вы говорите, что те террористы, а так как разрушено столько городов за одного капрала, можно сказать, что эти террористы...
Да дело-то ведь не в одном капрале, как вы не понимаете. Страна, которая находится в окружении, в враждебном окружении, когда в этой стране происходит... Вот даже вот на протяжении тех лет, которые я там работал, было невероятное количество террористических актов. Страна, которая находится в окружении такой опасности, в окружении этого безумия, когда могут убить, когда могут взорвать, когда летят ракеты, она должна себя обезопасить. У них растут дети, и там растут дети. Значит, эти дети... будут подвергаться этой опасности. Надо их защитить. Государство обязано защищать своих граждан. Вот ведь в чем дело. Понимаете? А если другое государство, в данном случае не государство, будем говорить уже конкретно, если террористическая организация, которая находится на территории этого государства, она, эта организация, постоянно агрессирует, если она постоянно нагнетает обстановку, если она постоянно устраивает вот такие вот кровавые акты, которых, свидетелем которых я был сам, то государство, в данном случае Израиль, должен подумать о том, как дальше жить. Жить надо в мире. Значит, как обезопасить себя и как это добиться этого мира? Значит, надо уничтожить ту агрессивную группу. Это не народ. Это не страна, это не государство, это группа фанатиков, которых надо уничтожать. Потому что мы с вами, не знаю, может, наше поколение не доживет, но, может, следующее поколение доживет, когда это будет такая опасность для всех, что вспомните мои слова о том, как это начиналось и как это было опасно и к чему это может привести. Если мы уже сейчас говорим о том, что могут кинуть атомную бомбу.
Слушаю москвича Сергея Павловича.
Здравствуйте. Да. Я считаю, что, конечно, Израилю нужно собраться с духом и признать свое поражение официально. В принципе, даже войну судного дня в Израиле многие военные называют Мигдал, что в переводе означает провал или унижение. Но вопрос у меня другой. Мне приходилось и в ходе этой войны видеть фотографии агентства Associated Press, где маленькие израильские девочки пишут на крупнокалиберных артиллерийских снарядах, которые полетят в Ливана, послание своим как бы сверстникам, маленьким мальчикам и девочкам из Ливана. О какой культуре израильского общества можно говорить, если подобное допускается? Уточню, это было где-то 17 июля. Благодарю.
Ну, я не, этого не знаю факта насчет того, что там пишут на снарядах и так далее. Я хочу сказать о другом, что давайте мы все-таки убережем детей от участия вот во всех этих взрослых небезопасных, тяжелых отношениях, которые складываются в мире. Мы должны защищать детей. И если кто-то пытается детей приобщить к политике или к агрессии, то грех берет на свою душу.
Евгений Сатановский, бывший президент Российского еврейского конгресса, разочарован достигнутым перемирием.
На утро после объявления о перемирии сирийские танки, выдвинутые на границу к Израилю, сегодня они составляют достаточно мощный ударный кулак, и не исключено, что Сирия может попробовать Израиль на прочность. Израилю это перемирие невыгодно, не было выгодно. И вообще говоря, любое разблокирование угрозы является некоторым процессом, прерывать который столь же бессмысленно, как хирургическую операцию. Последние 15 лет шла велотекущая террористическая война с заменой на юге Ливана более или менее умеренных антиизраильских группировок Хизбаллой. Я не говорил бы эти грустные слова, если бы не столкнулся с приверженцами шахидов даже в нашем собственном обществе, когда православные журналисты с нежным придыханием говорят о православных, как они утверждают, детях, взрывающихся на израильских блокпостах. Это означает, что каннибализм проник через радикальных исламистов даже в нашу собственную культуру.
Слушаю москвича Андрея.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Что вы думаете по поводу слов, которые написаны в пророке Исаии о том, что сейчас происходит в Ливане? Вот, допустим, во второй главе сказано, что сейчас грядет, ибо грядет день Господа Саваофа на все горды и дальше на все кедры ливанские. Это сказано еще во втором стихе, что в последние дни будет. Очень важно, что сейчас это пророчество, уже относящееся к последним дням, началось.
Ну, я к пророчествам даже таким религиозным и такими авторитетными именами я отношусь так настороженно. Но я хочу сказать о другом. Вот только что говорилось, что Ливану, выгодно это перемирие, оно как бы победило этим перемирием, а Израилю невыгодно, оно проиграло и так далее. Но если Израилю, государство, которое обеспокоено своей безопасностью, если он идет на это невыгодное перемирие, значит Правительство Израиля думает прежде всего о том, чтобы спасти жизни, чтобы не было кровопролития. Представляете, вот вы идете на какое-то невыгодное вам дело, но если это невыгодное для вас лично дело во имя чего-то более высокого, а в данном случае человеческой жизни это самое высокое, что есть, значит, вы поступаете правильно. Поэтому я бы не хотел, чтобы вот так вот осуждали и так все время, так сказать, принижали ситуацию, в которую сейчас попал Израиль. Потому что в конечном счете, сколько я знаю, проработав там, и сколько общаясь с своими друзьями, там, коллегами, и просто с простыми людьми, я знаю, что вот, например, Израиль никогда не устраивал террористические акты. Никогда. Вот на его территории постоянно устраивали. И если он идет на перемирие, невыгодные, как вы говорите, некоторые, вот уже, по-моему, 2-3 человека сказали, значит, он думает о человеческих жизнях, о будущем.
Слушаю вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня удивляет вот это сочетание «война против террористов». Поэтому у меня вопрос. Может быть, вот эти вооруженные формирования ливанские, они уже и качественные, и количественные, и идеологически переросли статус террористов? Спасибо.
Да что значит переросли статус террористов? Если вы считаете, что у них военная мощь, там, обилие ракет и так далее, очень сейчас значительно, суть-то терроризма остается прежней. пистолет у тебя в руках, бомба у тебя в кулаке, или, так сказать, сабли, я не знаю что, но ты остаешься террористом. Терроризм сам по себе явление крайне опасное и крайне античеловеческое, антигуманитарное, вы понимаете? Вот ведь о чем речь-то идет. Сейчас не будем гадать, у кого больше сил, кто сумел в военном плане, так сказать, быть превыше и так далее. Речь идет о другом. Да, война терроризму, и другого слова я не подберу. Война терроризму, поверьте мне, я все это видел своими глазами. Это страшно, страшно террор, который падает на невинные головы, невинные судьбы, невинные жизни. Я сейчас вот живу все время под впечатлением вот этого предотвращенных терактов над небом, над Атлантикой, в небе, когда могли погибнуть несколько сотен жизней. Вот ведь о чем речь-то идет. Как мы все время уходим какие-то формулировки. Этот проиграл, этот не победил, давайте думать о будущем. Ради чего мы живем? Ради чего объявлена эта война? Ради того, чтобы обезопасить и нас с вами. Сегодня нет горя чужого, сказал Симонов. Чужого горя не бывает. И вот чужой беды тоже не может быть, если это касается терроризма. Международный терроризм – самое страшное, самое опасное, что есть в нашей жизни сейчас.
Слушаю москвича Георгия.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Господин Зяменчик и господин Карамурза.
Добрый вечер.
Да, к сожалению, Израиль проиграл информационную войну, поэтому МИД Израиля был крайне недоволен освещением средств массовой информации о событиях в Ливане, особенно английских и французских. А премьер-министр Сапатеро, Испания, сказал Израиль агрессором. Такая позиция и у скандинавских стран. Затянувшая война в конце концов уничтожает и самого победителя, говорил Паоло Коэльо. Поэтому, конечно, Израилю необходимо было решить проблему с Хезболлахом гораздо раньше, не ценой тысячи человеческих жертв и разрушением инфраструктуры.
Ну, вы знаете, я думаю, что раньше решить ничего невозможно было. Решали, что могли решать. И сейчас решали, что возможно было решать. Потому что это не молниеносная война, это не блицкриг, это не наполеонские войны. Это борьба, которая будет продолжаться долго. Понимаете? Потому что он неискореним пока. И психология террориста, я не знаю, на чем она замешана. На религии, или на воспитании, или на дремучести такой духовной. Не знаю, на чем она замешана. Может быть, на всем вместе взятом она замешана. Но это вещь, которая мне не хочет еще раз повторять. Я уже сегодня много раз об этом говорил. Но это то, что сейчас грозит всему миру. Уже нет границ. Уже в разных странах происходит, и у нас, кстати сказать, в России, как вы знаете, в Дагестане взрыв, вот убийство, это все терроризм, это все, так сказать, вот разное проявление международного терроризма. И нам надо сплотиться, нам надо сейчас не думать о том, а кто проиграл, а кто выиграл, а вот эту войну информационную проиграл, давайте думать о том, а как дальше будет, а что дальше будем делать. Вот за стол переговоров они сядут, как мы, что мы ждем от этого стола, от этих переговоров, что мы ждем от миротворческих сил, насколько они справятся со своей задачей, потому что Кофи Аннан сказал, да, он доволен, так сказать, результатами, что вот сейчас, к сожалению, надо было это все сделать раньше, наверное, раньше. Вот, но у школы произошло то, что произошло. Давайте думать о будущем, как дальше будет. Вот это самое главное.
Как вы считаете, вот сегодня первый день завершается прекращение огня. Какими должны быть дальнейшие шаги с обеих сторон, чтобы не упустить этого шанса?
Я думаю, что прежде всего стол переговоров, о котором мы говорим и о котором говорят все политические деятели, в данном случае резолюции, которая принята Советом Безопасности, стол переговоров, он должен быть значительно широким. Это трудно разговаривать правительству государства с представителями террористической организации. Значит, за этот стол должны сесть люди, от которых зависит судьба мира. Должны сесть люди, представители тех стран, которые должны вмешаться и которые должны держать под контролем эту ситуацию. Уверяю вас, что мы живем сейчас в такое время, когда слишком важно вмешательство, не корыстное вмешательство, как-то использует свое влияние для каких-то получения каких-то там своих выгод, прибыли там и так далее, и так далее. А сейчас важно, чтобы это влияние шло на пользу миротворческому нашему общему делу. Вот в чем задача. Я думаю, что говорить, скажем, премьер-министру Израиля с Насраллой невозможно, потому что это непримиримые враги, потому что они представляют две совершенно противоположные точки зрения. Значит, должны быть посредники. И эти посредники должны иметь такое влияние на эти обе стороны, чтобы в конечном счете кончилось это кровопролитие. Но я оставляю за собой тревогу, которая во мне живет постоянно, что это не конец, и что опасность, которая существует со стороны международного терроризма, она существует, и она еще долго будет существовать, если мы не примем серьезные меры. Мы все сообща.
Спасибо. Напомню, что на волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Сегодня истекли первые сутки объявленного в посредничестве ООН Ливано-Израильского перемирия, и мы это обсуждали с поэтом Андреем Дементьевым, бывшим руководителем пункта ВГТРК на Ближнем Востоке. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Наталья Пахомова и Екатерина Высоцкая.
Борис Абрамович, вы последний из таких убежденных и искренних критиков Владимира Путина и его режима.
Мою точку зрения разделяют миллионы людей в России. Приложу все силы для того, чтобы разрушить этот режим раньше, чем этот режим разрушен.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, ну вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».